Этот обычай, который у вас называется суннат, впервые был создан и введен в это иудейское религиозное учение великим Моисеем. О причинах, почему великий Моисей ввел этот обычай в религию иудейского народа, я узнал из одной очень древней халдейской рукописи. В этой рукописи говорилось, что когда великий Моисей стал во главе иудейского народа и вел этот народ из египетских земель на земли ханаанские, он как-то раз во время этого пути констатировал тот факт, что среди юношества и детей свыше ему доверенного народа сильно распространяется болезнь, называвшаяся тогда Мурдуртен, и каковую болезнь современные люди называют онанизм. В этой рукописи дальше говорилось, что когда великий Моисей констатировал такой факт, он очень обеспокоился и с этого времени начал внимательно наблюдать и искать причину такого зла, чтобы найти какие-нибудь возможности для его искоренения. Вот эти самые его искания и послужили впоследствии поводом к тому, что этот бесподобный мудрец написал книгу под названием «Тухатес Налунпан», что по-современному значит «квинтэссенция моих размышлений». С содержанием этой замечательной книги мне тоже пришлось как-то познакомиться. В ней в начале самого разъяснения относительно болезни Мурдуртен, между прочим, говорится, что нашей великой природой организм людей доведен до такого совершенства, что для каждого органа предусмотрены возможности для борьбы со всеми извне приходящими неожиданностями. А если некоторые органы у людей и функционируют или будут функционировать неправильно, то в этом всегда виноваты только сами люди со своими установленными условиями повседневной жизни и так далее. Относительно же самих причин появления у детей Мурдуртен, в этой бесподобной книге в главе 6, стих 11 говорится, что эта болезнь у детей бывает благодаря следующему. Среди определенных веществ, вырабатываемых организмом людей и постоянно отбрасываемых им как излишний остаток, является и определенное вещество, именуемое кульнаба. Это вещество вырабатывается в организме вообще существ в целях нейтрализации других, тоже определенных веществ, нужных для функционизации их половых органов. И оно начинает образовываться и принимать участие в функционизации сказанных органов с самого начала возникновения, то есть уже в детском возрасте существ обоего пола. Великой природой приспособлено так, чтобы после использования ненужные больше организму остатки этого вещества выбрасывались из организма у мальчиков из места, находящегося между тулхтатина и сарнуанина, а у девочек из места между картотахными буграми. Части организма, именующиеся в этой бесподобной книге у мальчиков тулхтатина и сарнуанина, находящиеся в конце так называемого детородного члена, современная медицина там называет пенис, а картотахные бугры, покрывающие так называемый клитор у девочек, называются в просторечии большие и малые срамные губы. Вещество кульнаба в современной медицине никак не называется, потому что такое самостоятельное вещество ей совершенно неизвестно. Современная тамошняя медицина имеет название только для общей массы тех веществ, в числе которых является и это вещество кульнаба. Эту же совокупную массу она называет смегма, и эта масса составляется из совершенно разнородных веществ, выделяемых из разных, одни с другими ничего общего не имеющих, так называемых желез, как то сальных, бартолиниевых, куперовых, нульнеольных и других. Отделение и улетучивание из указанных мест этих организму уже ненужных веществ, согласно предусмотрению великой природы, должно было бы осуществляться благодаря всяким случайным прикосновениям и разным происходящим в атмосфере движениям. Но придуманная людьми для себя одежда стала непредвиденно для природы препятствовать сказанным факторам свободно производить отделение и улетучивание этих веществ. Вследствие чего и получается, что эта кульнаба, оставаясь долго на этих местах, или способствует возникновению прения, или это вещество вообще является самой лучшей средой для размножения так называемых бактерий, существующих как в так называемых субъективных сферах тех всяких предметов, которые непосредственно прикасаются к детям, так и в атмосфере. И от процесса их размножения на данных частях организма у детей возникает процесс, именующийся зуд. Из-за этого зуда дети сначала бессознательно начинают тереть или чесать эти места, а потом вследствие того, что в этих частях организма людей сосредоточены все окончания нервов, сотворенных природой для особого ощущения, требуемого для совершения священного процесса эльмуарна, нормально возникающего у взрослых людей в конце, как говорится, совокупления. И так как особенно в известный период, когда согласно предусмотрению великой природы, в этих органах детей происходит процесс подготовления будущей половой функционизации, и от сказанного трения или чесания ими испытывается некое своеобразное приятное ощущение, они начинают уже намеренно, инстинктивно осознав, от какого их действия вызывается в них это приятное ощущение, даже и без зуда тереть эти места. И таким образом ряды маленьких мурдуртенистов увеличиваются на Земле все больше и больше. Касательно того, какие именно меры для искоренения этого зла принял великий Моисей, я узнал не из упомянутой знаменитой книги «Тухатес Налунпан», а из содержания одного тоже очень древнего папируса. Из содержания этого папируса ясно можно было понять, что мысли, изложенные по этому вопросу в книге «Тухатес Налунпан», великий Моисей осуществил на деле созданием для своего народа тех двух религиозных обрядов, из которых один назывался «Сиктнарчорн», а другой «Целпускан». Священный Сиктнарчорн был специально создан для мальчиков, а священный Целпускан – для девочек, и они должны были обязательно производиться над всеми детьми обоего пола. Например, обряд Сиктнарчорн заключался в том, в чем состоит теперь наш ритуал суннат, то есть посредством отрезания так называемого вожиана. У мальчиков нарушается имеющаяся связь между головкой и прикрывающей ее кожицей, и тем самым приобретается свободное движение этой кожицы. Согласно таким дошедшим до нас из древних времен сведениям и имеющемуся в нас здравому смыслу, делается ясным до очевидности, что великий Моисей, будучи, по сведениям из другого источника, очень большим знатоком медицины, хотел этим самым достигнуть того, чтобы благодаря всяким случайным соприкосновениям, накапливающаяся в данных местах совокупность веществ могла сама по себе механически удаляться и таким образом не служила бы фактором для возникновения упомянутого злостного зуда. Относительно большой осведомленности великого Моисея в области медицинских познаний утверждают многие разнородные исторические источники, свидетельствуя о том, что он эти свои медицинские познания получил в бытность свою в Египте от египетских жрецов, учеником которых он был. а к тем такие познания дошли от их предков с материка Атлантида, первых и последних для Земли ученых, членов общества, называвшегося тогда Ахалдан. Благие результаты обычаев, созданных тогда великим Моисеем, отчасти даже еще и теперь продолжают быть видимы на деле. В частности, касательно обычая обрезания, я, будучи очень хорошим диагностом и умея по одному виду лица человека определять, кто и какую имеет дисгармонию в организме, смело могу сказать, что это ужасная детская болезнь онанизм у тех детей, над которыми выполняется этот ритуал, почти не встречается. В то время как дети родителей, которые не следуют этому обычаю, почти все подвержены этому злу. В этом отношении делают исключение дети, над которыми не выполняется обряд обрезания, только тех родителей, которые действительно культурны в полном смысле этого слова и ясно уже понимают, что будущее нормальное мышление их детей зависит исключительно от того, будут или не будут они в детстве или юношеском возрасте страдать этой болезнью. Такие культурные родители уже хорошо знают, что если у их детей в их так называемой нервной системе до достижения ими совершеннолетия хоть раз получится ощущение от завершения так называемого уамануанасносного процесса, то в них, когда они станут совершеннолетними, уже никогда не будет иметься всей возможности для нормального мышления. И потому такие культурные родители всегда своей первой и главной обязанностью в отношении своих детей считают воспитание их только в этом смысле. Они не считают, как большинство современных родителей, что воспитание детей заключается в настойчивом принуждении их зазубривать побольше стихотворений, сочиненных разными мурдуртенистами-психопатами, или в изучении их хорошо расшаркиваться перед знакомыми, в чем именно, к сожалению, по понятиям людей последнего времени и заключается все воспитание людей. Итак, мой дорогой друг, хотя и очень порочный, но все же симпатичный мне молодой человек, созданные великим Моисеем и введенные тогда в обычаи жизни иудейского народа для того, чтобы исправить злостную выдумку людей носить одежду, благодаря какой злостной выдумке уничтожались те факторы, которые предусмотрены были природой для оберегания этих органов от вредного действия выделяемых ими веществ, эти две обрядности начали передаваться из поколения в поколение людей как самих последователей этой иудейской религии, так и других, перенявших эти полезные обрядности почти неизменными. И только после периода, именующегося современными людьми смертью великого царя Соломона, обрядность Телпуцкан почему-то перестала выполняться даже последователями этой иудейской религии, и только обрядность Сикнерчурн стала автоматически продолжать выполняться и даже дошла до современных представителей этой расы. И этот обычай вместе со многими другими древнеиудейскими обычаями тоже перешел к последователям христианской религии, и они вначале выполняли его в обычаях своей жизни очень строго. Но вскоре из среды последователей этой тогда еще новой религии тоже вдруг совершенно исчез как самый обычай, тогда же сведения применения такового среди них. Да, дорогой друг мой, если бы учение Божественного Иисуса Христа выполнялось полностью соответственно тому, как оно было составлено, то небывало мудро построенная на нем религия была бы почти навсегда наилучшей как из всех существующих, так даже из религий, могущих в будущем возникать и существовать. В вашей магометанской религии, кроме обычая многоженства, нет ничего такого, чего не имелось бы как в иудейском, так и в христианском учениях. Обычай многоженства, установленный на основании научных выводов знаменитого в те времена арабского ученого Ноулан эль-Ауль, был введен в обиход жизни людей вообще после периода, когда создавалась христианская религия. Ваша религия возникла гораздо позднее, и она великими создателями ее намеренно была составлена сокращенно, и в ней намеренно были особенно подчеркнуты некоторые житейские обычаи. Это было сделано вследствие того, что к этому времени стал очень резко замечаться упадок христианской религии и исчезновение в обыкновенных людях способности созерцательности, то есть такого состояния, в котором только и могут быть понимаемы истины, указанные в подробно изложенных настоящих религиозных учениях. Великие создатели магометанской религии, заметив это, и решили упростить самое учение, а с другой стороны, подчеркнуть некоторые обычаи для того, чтобы у последователей этого нового учения, утративших способность созерцания и, следовательно, возможность сознавательного понимания истины, повседневная жизнь хотя бы механически протекала более или менее сносно. Вот тогда-то, между прочим, и были ими установлены и особенно подчеркнуты упомянутые вами обычаи суннат, абдест и многоженство, благие результаты от которых мы видим на деле даже и в настоящее время. Например, как вы сами правильно заметили, благодаря обрезанию и омовению у последователей этой религии почти не наблюдается онанизма и некоторых венерических болезней. А благодаря многоженству мы видим среди последователей этой религии взаимное, так сказать, психоорганическое поддержание устоев семейной жизни, что почти совершенно отсутствует среди людей, последователей христианской религии. Из вначале имевшихся в христианской религии полезных обычаев, которые были великими создателями этой религии, введены в жизнь ее последователей в целях сбережения здоровья и для поддержания необходимой для счастливой жизни и устоев нравственности, не осталось уже ничего, кроме обычая по временам поститься, то есть в известное время года воздерживаться от употребления некоторых съедобных продуктов. И этот единственный уцелевший хороший обычай или уже совсем выходит из обыденной жизни последователей этой религии, или год за годом выполнение этого поста изменяется так, что от него у постящихся не получается никакого толка. Того именно толка, ради которого этот пост и был создан. Происходящие в настоящее время изменения в процессе этого христианского обычая поститься очень характерны и могут служить очень хорошим примером для того, чтобы понять, каким образом вообще все христианские хорошие обычаи постепенно изменялись и в конце концов совершенно переставали существовать. Хорошей иллюстрацией для этого может служить именно выполнение в данное время этого поста у так называемых русских православных христиан. Эти самые русские православные христиане свою религию переняли целиком от так называемых православных греков, от которых вместе со многими другими христианскими обычаями к ним перешел также этот самый обычай поститься. Большинство из миллионов этих русских православных христиан продолжают поститься и в настоящее время, как говорится, честь честью, согласно существующим в настоящее время так называемым кодексам православия. Но как эти русские православные христиане исполняют этот обряд поста, относительно этого волей-неволей вспоминается изречение нашего дорогого Малана Средина, который в таких случаях говорит: «Не все ли равно, что я пою, как осел, лишь бы меня называли соловьем?» Как раз вроде этого и выходит пост этих самых русских православных христиан. Лишь бы их называли христианами, да еще православными, а если от этого их поста для них не получается никакого толка, не все ли это равно? Эти русские православные христиане даже настоящего времени, как я уже сказал, очень точно соблюдают время и дни постов, указанные в упомянутых кодексах. Но что можно постом употреблять для еды и чего нельзя? Вот в этом самом вопросе и зарыта левая лапа курчавой собаки экс-императора Вильгельма. Вы очень хорошо поймете, как постятся эти современные русские православные христиане, если я вам повторю точно слова одного из таких настоящих русских православных христиан, сказанных мне как-то раз недавно там, в России. Встречаясь с этим самым русским, там, по некоторым делам, я даже немного дружил с ним и бывал у него в доме. Все окружающие считали его очень хорошим христианином и патриархальным отцом семейства. Он происходил из так называемых староверов. Староверы – это такие православные христиане, предки которых несколько веков тому назад не согласились подчиниться кем-то придуманным тогда для русских православных христиан новым правилам и остались верными последователями до того существовавших правил, которые тоже были кем-то придуманы, но только один или два века назад до данного, обычно время от времени происходящего у них религиозного раскола. «Вот этот самый почтенный русский старовер, — продолжал я рассказывать молодому персу, — раз как-то, когда я в компании нескольких других русских, тоже православных христиан, сидел у него дома за столом, и мы все вместе обедали, обратился ко мне и сказал: «Эй, милашка!» Надо сказать, что там существа этой группировки вообще имеют обыкновение после второй рюмки настоящей русской водки своих знакомых называть разными прозвищами, вроде «этой милашки» или «мой запупунчик», «красавчик мой большепузый», «эй, Смирновочка моя» и так далее, и так далее. Но вот этот почтенный настоящий православный христианин, величая меня милашкой, сказал: «Ничего, милашка, скоро будет у нас Великий пост. Вот тогда мы с вами пообъедаемся настоящими русскими блюдами». Правду сказать, у нас в России в скоромное время едят всегда почти одно и то же. То ли дело во время постов, особенно во время Великого поста, что ни день на столе сподобливаешься видеть несколько привкуснейших блюд. А знаете, милашка, по этому поводу я недавно сделал даже одно до удивительности интересное открытие. Это мое новое открытие, куда сравнить с открытием этого чудака Коперника, который как-то лежал совсем пьяным на земле и якобы ясно ощутил, что наша земля кружится. Эх, какая невидаль, такое открытие! В одной только нашей матушке Москве ежедневно делается, наверное, сотни тысяч подобных открытий. Нет, мое открытие настоящее и в высшей степени поучительное и дельное. Это мое открытие заключается в том, что мы все были до сих пор круглыми дураками и безнадежными идиотами, что воображали и были твердо уверены, что если мы во время Великого поста имеем много очень хороших, разнообразных и привкуснейших блюд, то этому мы обязаны пресловутому искусству наших поваров и кухарок. Тот для моих близких особенно благословенный день, когда я сподобился понять эту истину, именно в день, когда нашей несравненной Дуняше наконец удалось достигнуть, чтобы в самом слое пирога для ершовой ухи с налимими печенками получились второстепенные слои, я всем своим существом понял, что это с нашей стороны было большой ошибкой. Сначала я понял это сам, а потом уже доказал и всем своим домашним, что если мы имеем во время поста много разнообразных и привкуснейших блюд, то за все это мы обязаны исключительно только нашим благословенным и велелепным рыбам. Ведь во время постов, особенно во время Великого Поста, наши дома осчастливливают своими частыми посещениями и досточтимая севрюга, и почтенная стерлядка, и уважаемый балык, и незабвенный налим, и ее сиятельство лососина, и нежно-пластичная скумбрия, и музыкальная белуга, и вечно сердитая щука, и всегда тихоня сик, и животрепещущая форель, и красавица тешка, и гордая шимая, и солидная личность лещ, и все прочие наши подобные благодетели и покровители. Одни только имена этих наших благодетелей и блаженстводавателей уже являются для нас величайшим богатым даром. Когда мы слышим их имена, сердца наши от умиления устраивают почти настоящую скачку в нашем нутре. Эти их имена не просто названия, а настоящая музыка. Разве можно сравнить звуки музыки, выдуманные там разными Бетховенами, Шопенинами и другими подобными бездельниками, со звуками имен этих благословенных рыб? Когда слышишь название этих великолепных творений, состояние блаженства каждый раз в тебе так и льется по всем жилам и нервам. Эй, блаженные рыбы, первыми созданные нашим Творцом, смилуйтесь над нами и поддержите нас также и в скоромные дни. Аминь. После такой молитвы этот почтенный православный русский христианин дернул объемистую стопку настоящей очищенной русской водки и умиленно начал смотреть на рядом стоящую статуэтку, изображающую Венеру и Психею. И действительно, мой друг, почти у каждого русского православного христианина имеется такое представление о посте и такое к нему отношение. Все они во время этих христианских постов, которые к ним перешли от православных греков, едят рыбье мясо. Есть мясо рыбы у них не считается грехом, и его едят вовсю, как постное блюдо. Для меня лично одно только непонятно, откуда именно эти русские горе-православные взяли, что во время христианских постов, особенно во время Великого Поста, можно употреблять мясо рыбы. Непонятно мне это потому, что те православные христиане, у которых они переняли эту религию, а именно греки, как в прошлое время, так и ныне, во время постов рыбьего мяса не едят. Греки даже настоящего времени едят рыбу во время Великого Поста только один день, и то, согласно кодексу православной церкви, в память одного дня, связанного с божественным Иисусом Христом. Результат же поста с допущением употребления рыбьего мяса для постящихся людей не только не имеет никакого толка, но даже совершенно противоречит тому, что хотел и чему учил сам божественный Иисус Христос, и для чего великими создателями христианской религии и был установлен этот обычай. В подтверждение только что высказанного мною не мешает теперь, мой молодой друг, вам прослушать то, о чем мне самому как-то раз пришлось прочесть относительно христианского поста в одной древней иудейско-есейской рукописи. В этой древней иудейско-есейской рукописи говорилось, что установленный для последователей учения Иисуса Христа обычай в некоторые времена года поститься был утвержден намного позже смерти его, именно в 214 году после его рождения. Обычай поститься был утвержден и введен в христианскую религию Великим Тайным Кильнуанским Собором. Этот Тайный Кильнуанский Собор был созван всеми последователями этого тогда еще нового учения Иисуса Христа в местности Кильнук, находящейся на берегу Мертвого моря. Почему он и называется в истории христианской религии Кильнуанским собором. А тайным он был потому, что в те времена люди, которые следовали учению Иисуса Христа, всюду очень усиленно преследовались власть имущими людьми. Власть имущие люди преследовали их потому, что они очень боялись, что если все люди начнут жить по этому учению, то хотя и им тоже будет житься очень хорошо, но у них исчезнут все поводы показывать людям свою власть. И этим самым они не будут больше иметь тех толчков, удовлетворение которых называется щекотание их внутреннего бога, называющегося самолюбие. Так вот, во время этого Кильнуанского собора членами его и был впервые установлен обычай, чтобы последователи учения Иисуса Христа в определенные дни не употребляли для еды некоторых съедобных продуктов. Первоначальной причиной для установления именно такого поста послужил на этом Кильнуанском соборе спор двух знаменитых в то время ученых людей, а именно спор между великим Хиртунана и великим греческим философом Вегендиади. Великий Хиртунана был представителем от всех последователей учения Иисуса Христа, населявших берега Красного моря, а философ Вегендиади – представителем от всех последователей в тогдашней Греции. Философ Вегендиади был известным ученым только в своем отечестве, а Хиртунана был известен всюду на земле и считался самым великим знатоком законов внутренней организации человека, а также знатоком науки, называвшейся тогда алхимия. Но только не той алхимической науки, представление о которой имеется у современных людей и вкладывается ими в это слово. Знаменитый спор между великим Хиртунана и Вегендиади возник по следующему поводу. Философ Вегендиади, как оказывается, в течение двух дней утверждал и доказывал, что обязательно необходимо среди всех последователей учения Иисуса распространить понятие, что убивать животных с целью употребления их мяса для пищи является величайшим грехом, и что к тому же мясо является для здоровья очень и очень вредным, и так далее. После философа Вегендиади поднимались на кафедру еще несколько других представителей, которые говорили речи за и против его доказательств. Наконец, как говорится в этой рукописи, тяжело и не торопясь, поднялся на кафедру великий Хиртунана и начал, как ему было свойственно, говорить ясно и спокойно. Согласно тексту этой рукописи, он тогда сказал следующее. «Я совершенно согласен относительно всех доводов и доказательств, приведенным здесь нашим братом во Христе, философом Вегендиади. Я даже от себя добавлю ко всему им сказанному, что прекращать другие жизни только для того, чтобы набивать свое брюхо, есть подлость из всех подлостей, на какие только способен человек. Если бы я в течение многих лет тоже не интересовался этим вопросом и не пришел бы к некоторым совсем другим определенным выводам, то после всего, что здесь сказал наш брат во Христе Вегендиади, я ни на минуту не задумался бы и начал бы всех вас уговаривать и убеждать, чтобы вы, не откладывая ни одного дня, без оглядки бежали и бежали обратно в свои города и на больших площадях кричали «Остановитесь! Остановитесь, люди! Не употребляйте для еды больше мяса! Это ваше обыкновение не только противоречит всем заповедям Бога, но и является причиной всех ваших заболеваний. Как видите, я этого сейчас не делаю, а не делаю только потому, что во время моих долголетних настойчивых изысканий в области этого вопроса я пришел, как вам уже сказал, к совсем другим определенным выводам. Относительно определенных выводов, к которым я пришел, я сейчас могу вам сказать только то, что никогда на земле не будет так, чтобы люди исповедовали одну и ту же религию, а следовательно, кроме нашей христианской религии, всегда будут существовать и другие, И неизвестно, будут ли последователи этих других религий тоже не употреблять мясо. Если же мы сейчас не можем быть уверены в том, что когда-нибудь на земле все люди перестанут употреблять мясо, то сейчас нам должно в вопросе употребления мяса принимать совсем другие, более осуществимые меры, так как если часть людей будет употреблять мясо, а другая часть не будет, то согласно результатам моих экспериментальных исследований, для людей, не употребляющих мясо, наступит такое величайшее зло, хуже которого, пожалуй, ничего и быть не может. А именно, как мне показали мои детальные эксперименты, у людей, не употребляющих мясо, но живущих среди употребляющих его, прекращается образование того, что мы называем «сила воли». Мои эксперименты доказали мне, что хотя при неупотреблении мяса телесное здоровье людей улучшается, но что если неупотребляющие мясо люди будут находиться вблизи людей, употребляющих мясо, и иметь с ними общение, то психическое их состояние неминуемо ухудшается, несмотря даже на то, что состояние их организма может при этом иногда продолжать улучшаться. Таким образом, для неупотребляющих мясо людей хороший результат может получиться исключительно только в том случае, если они будут жить постоянно совершенно изолированными. Что же касается тех людей, которые постоянно употребляют мясо или те продукты, в которых тоже имеется элемент, называющийся экнох, то хотя видимость состояния их организма не изменяется, но психика их, особенно в основной черте ее, обозначающейся иногда общим словом характер человека, постепенно изменяется в смысле положительности и нравственности к худшему до неузнаваемости. Необходимо вам заметить, что все эти выводы я сделал на основании моих экспериментов, которые мне удалось осуществлять в течение многих лет благодаря двум добрым человеколюбивым людям, а именно благодаря деньгам богача-пастуха Алла Эклинаха и благодаря замечательному изобретению всеми нами уважаемого ученого Эль Кунанаса, а именно благодаря его аппарату Артосту де Сох. Посредством этого самого замечательного аппарата Артосту де Сох мне в течение нескольких лет удавалось ежедневно давать себе отчет в общем состоянии организма всех тех тысяч людей, которые жили в соответствующих условиях за счет богатства доброго пастуха Алла Эклинаха. Да увеличит наш Создатель стада его еще больше. И вот, когда благодаря этим моим экспериментальным изысканиям я ясно убедился в том, что если люди будут продолжать употреблять для своей еды мясо, это для них будет очень и очень нехорошо. А с другой стороны, если некоторые из них не будут употреблять его, это тоже не приведет ни к чему хорошему, то я после этого всего себя временно отдал на то, чтобы узнать, что же тем не менее можно сделать в дальнейшем для блага большинства людей. Тогда я первым долгом установил для себя два категорических положения. Первое, что люди, привыкшие в течение столь долгих веков употреблять для своего питания мясо, никогда со своей слабой волей не смогут заставить себя сами прекратить употребление его, чтобы отучить себя от этого своего преступного влечения. А второе, что если даже люди и решили бы не есть мясо, и это свое решение в течение известного времени фактически выполняли бы, и у них даже пропала бы самая привычка есть его, все же они никогда не сумеют воздержаться от употребления мяса столь долгое время, сколько это необходимо для полного от него отвращения. Они не сумеют сделать этого, потому что никогда на земле не будет так, чтобы все люди имели одну и ту же религию или образовывали бы одно государство. А без этого условия не может существовать одинакового для всех советного, запретного, угрозного или какого-либо другого принудительного воздействия, благодаря которым люди, вообще имея в себе свойство воодушевляться примерами и ревности или подвергаться магнетическим влияниям, имели бы, может быть, возможность навсегда мочь исполнить принятые ими решения. Несмотря на оба эти для моего убеждения неоспоримо ясные факта, я все же, положив их в основании моих дальнейших изысканий, продолжал настойчиво искать возможный выход из такого создавшегося для людей безотрадного положения. Конечно, и все мои дальнейшие в большом масштабе изыскания происходили опять-таки с помощью неисчерпаемых богатств пастуха Алак-Эклинаха и удивительного аппарата мудрого Элькуна Наса. В результате эти последние мои изыскания выяснили мне, что хотя вообще при постоянном введении в организм вещества Экнох психика у людей действительно и ухудшается, но это вещество имеет особенное вредное действие только в известные времена года. И вот, братья мои во Христе, согласно всему вышесказанному и главным образом согласно результатам последних моих экспериментальных наблюдений, которые я ежедневно в течение года производил над целым рядом людей и которые мне ясно показали, что интенсивность вредного действия Экноха в известные времена года уменьшается, я сейчас могу смело высказать вам мое личное мнение о том, что если утвердить и распространить среди последователей учения Иисуса Христа обычай, чтобы, по крайней мере, в известные времена года не употреблять тех продуктов, в образовании которых вещество Экнох принимает особо резкое выраженное участие, то такая мера была бы, пожалуй, осуществима и принесла бы людям некоторую пользу. Как мне выяснили мои многочисленные алхимические исследования, вещество Экнох принимает участие в образовании организмов всех без исключения жизней, водящихся как на поверхности Земли, так и в разных ее сферах, как, например, внутри Земли, в воде, в атмосфере и так далее. Это вещество имеется также и во всем том, что существует для образования сказанных организмов, как то в сосудистом соке, образовавшемся в каждой беременной самке всех родов жизни, и в таких продуктах, как молоко, яйца, икра и тому подобное. Высказанные великим Хиртунана идеи так поразили и взволновали тогда всех членов Кельнуанского собора, что происшедший от этого их волнения шум не дал великому Хиртунана продолжать говорить, и он был принужден прервать свою речь и сойти с кафедры. Дальше в этой рукописи говорится, что результатом этого дня было то, что всеми членами Кельнуанского собора единогласно было решено установить с помощью великого Хиртунана те времена, когда вещество Экнох имеет на людей наиболее вредные действия, и усиленно распространить среди последователей Иисуса Христа обычаи в эти времена года поститься, то есть не употреблять в определенные времена года тех продуктов, в которых содержится вредное для них вещество Экнох. На этом и кончалась эта иудейско-есейская рукопись. Как вы из этого видите, создатели этого обычая имели в виду, чтобы последователи этой религии не употребляли в указанное время тех продуктов, в которых содержится вещество, очень вредное для их здоровья и, в частности, для их психики. Эти же русские горе-православные христиане, несмотря на то, что считают себя истинными последователями этой великой религии и тоже постятся, но во время этого поста едят рыбье мясо, то есть едят те именно организмы, в которых, согласно изысканиям великого Хиртунана, как раз имеется вредное вещество Экнох, для обезвреживания действия которого, собственно, и был создан этот мудрый и благой обычай. На этом мой мальчик тогда и закончился мой разговор с тем симпатичным молодым персом. Что касается уничтожения или изменения современными существами, иногда доходящих до них из древних времен от их мудрых предков хороших обычаев, то относительно этого у нашего бесподобного Малана Саридина есть очень подходящее и мудрое изречение. «Эх, люди, люди, почему вы люди? Если бы вы не были людьми, то, может быть, были бы умны». Для определения того же понятия очень хорошо также подходит излюбленная поговорка американского дяди Сэма. «Я же сам и для этого случая сказал бы только «злая луна». Во всяком случае, надо признать, мой дорогой мальчик, что некоторые существующие там обычаи, которые дошли до современных твоих любимцев из глубокой древности, очень и очень хороши для обычного существования существ тамошних общественностей. Эти обычаи получились хорошими потому, что они были выдуманы и введены в процесс существования существ еще такими тамошними трехмозными существами, которые усовершенствование своей разумности доводили до тех высоких градаций, до каких, к сожалению, из числа современных существ там уже никто не доходит. Современные существа, люди, способны заводить только такие обычаи, которые еще больше ухудшают качество их психики. Так, например, они недавно завели обыкновение всегда, везде и всюду отплясывать один танец под названием «фокстрот». В настоящее время этот «фокстрот» наяривают всюду во всякое время дня и ночи не только молодые, еще не оформившиеся и даже приблизительно не осознавшие о смысле и цели своего возникновения и существования, но и также многие другие, на лицах которых ясно выражено – и всяким нормальным, более или менее разумным, трехмозным существом может быть констатировано, что у них в смысле долготы их существования уже, как бы сказал наш учитель, песни не только спета, но и перепета. Результат же во время сказанного фокстрота, так сказать, переживания в существе, происходит точно такой, какой происходит и при той детской болезни, которую великий Моисей назвал Мурдуртен. Великий Моисей половину времени своего существования посвятил на то, чтобы искоренить эту болезнь среди детей, а многие современные твои любимцы уже ответственного возраста почти с полным намерением эту болезнь опять воскрешают и распространяют не только среди детей и также общей массы взрослых, но и даже среди стариков. Из хороших для обыкновенного существования обычаев, которые от древних трехмозных существ твоей планеты дошли до современных твоих любимцев, в настоящее время среди существ разных общественностей материка Азии имеется еще очень много. Некоторые из таких ныне существующих обычаев, на первый взгляд, по своему внешнему проявлению кажутся до абсурдности странными и дикими, но при ближайшем беспристрастном рассмотрении внутреннего значения любого из этих обычаев поражаешься, как ловко в них проведена для людей, которые будут их выполнять, та или другая нравственная и общегигиеническая польза. Возьмем для примера один из самых по внешним проявлениям бессмысленных тамошних обычаев, а именно тот обычай, который имеется у одного племени азиатских существ, так называемых коленских лур или коленских цыган, обитающих между Персией и Афганистаном, и который другие тамошние существа называют цыганское самокопчение. Этим, с внешней стороны, самым нелепым обычаем достигается то же самое, что и обычаем омовения или абдест у персов. Это племя цыган считается самым нечистоплотным и неопрятным из всех племен, существующих на земле. И действительно, они так неопрятны, что в их одежде всегда, как говорится, кишмя кишат насекомые, именующиеся вши. Между прочим, применяемый ими обычай самокопчения служит также и для уничтожения этих насекомых. Несмотря на то, что существа людей этого племени являются действительно самыми нечистоплотными, в то же время среди них не только не существует никаких венерических болезней, но они даже и не знают и не слыхали, что у людей вообще могут быть такие болезни. Это достигается, по моему мнению, только благодаря этому их обычаю, придуманному каким-то древним тамошним разумным существом для благополучия людей своей эпохи, который, переходя после из рода в род, случайно дошел и до этих современных нечистоплотных существ в племени коленских цыган. Для обряда самокопчения каждая семья цыган имеет так называемый атышкайни, то есть особой формы табуретку, которая считается у них очень священной, и весь ритуал они выполняют, пользуясь этой своей священной табуреткой. У каждой семьи этих цыган имеется также так называемый тандур, то есть особой формы глиняная яма, которая в домах на материке Азии существует почти всюду и служит очагом, на котором обыкновенно пекут хлеб и готовят еду. В таких тандурах в Азии жгут преимущество так называемый кизяк, сорт топлива, изготовляемого из помета четвероногих животных. Самый же обряд заключается в том, что когда вся семья этих цыган по вечерам собирается домой, они первым долгом все снимают свою одежду и стряхивают ее в этот самый тандур. В тандуре почти постоянно бывает жарко, потому что помет горит очень медленно, и зола, образовывающаяся вокруг кизяка, сохраняет огонь на очень долгое время. Между тем, замечу, кстати, что когда эти цыгане стряхивают свою одежду в тандур, то от этого их действия получается в высшей степени интересное явление, а именно имеющиеся в их одеждах вши вылезают и, падая в огонь, прежде чем загореться, лопаются, и эти разнородные звуки от лопания различной величины вшей дают в общем удивительную музыкальную симфонию. Иногда от упомянутого лопания вшей у слушателей получается такое впечатление, что будто где-то не очень далеко происходит стрельба из нескольких десятков их так называемых пулеметов. Так вот, после того, как эти почтенные цыгане стряхнут свои не менее почтенные одежды, они приступают к самому священному ритуалу. Для этого они торжественно и с известной церемонией спускают свою семейную священную табуретку в этот самый тандур и, смотря по возрасту, становятся на нее. Священная табуретка представляет из себя просто небольшую доску, к которой прикреплены 4 железные ножки. Благодаря этой священной табуретке они могут находиться в тандуре и в то же время не стоять ногами на горячей золе. Дальше, когда кто-нибудь из семьи уже стоит на этой священной табуретке, все прочие члены семьи начинают петь известное им священное песнопение, а тот, кто стоит на табуретке, медленно и торжественно, посредством сгибания колен, опускается и поднимается, читая в это время известную им молитву. Причем, согласно этому обычаю, он должен это делать так и до тех пор, пока каждое место его половых органов не ощутит тепло тандура. Второй, очень похожий на этот обычай и по внешним проявлениям кажущийся таким же нелепым, я видел среди людей тоже небольшого племени, обитающего уже в Закавказье, недалеко от горы Арарат, и называющийся Тусули-Кюрд. Это племя не так нечистоплотно, как племя коленских цыган. Наоборот, люди этого племени, благодаря ежедневному купанию в реке Аракс и своему существованию, проводимому большей частью на чистом воздухе, так как они преимущественно пастухи овец, не только очень чисты, но от них не исходит даже того специфического запаха, который имеется у людей почти всех небольших племен, которыми населена эта Великая Азия. Каждая семья этого племени имеет свою собственную так называемую саклю, служащую ей для самого места жительства и для приема гостей, так как среди отдельных семей этого племени очень развито обыкновение ходить друг к другу в гости. И вот в обычай их входит иметь в каждой сакле в углу переднего ее отделения так называемый священный мангал, то есть очаг, на котором постоянно поддерживается огонь от тлеющих древесных углей или от того же кизяка. И около каждого такого священного мангала висит небольшой деревянный ящик, называющийся кталноц, в котором всегда должны иметься корни одного известного растения. Обряд самокопчения заключается в том, что каждый член семьи или каждый гость обоего пола, прежде чем войти в главное помещение сакли, обязательно должен подойти к этому священному мангалу, чтобы, как они говорят, очиститься от влияния тех злых духов, которыми человек бывает всегда окружен, когда он занимается честными делами. Такое очищение производится следующим образом. Каждый входящий в саклю должен подойти и взять из висящего ящика немного корней и бросить их в огонь, а потом дымом, получаемым от сгорания этих корней, надымить свои половые органы. Если это делает женщина, то она просто расширяет свою юбку и становится над мангалом, а если мужчина, то он или совсем снимает, или спускает свои шаровары и тоже становится над сказанным дымом. Только после такого очищения они могут войти в главное помещение. В противном же случае, по их уверению, не только злые влияния вносятся в дом, но благодаря этим накапливающимся злым влияниям человек может заболеть очень скверными болезнями. Такие священные мангалы обыкновенно завешиваются самыми лучшими джаджимами, то есть особой тканью, которую ткут только курды. Повторяю, мой мальчик, на этом материке Азии в настоящее время существует очень много подобных обычаев. Я сам лично видел сотни таких, кажущихся на первый взгляд не менее странными и дикими, но при серьезном и беспристрастном изучении скрытого в них значения ясно всегда обнаруживаешь одни и те же цели, а именно или уничтожение зловредных распространителей разных болезней, или укрепление нравственного стыда. На материке же Европы я не встречал почти ни одного такого обычая, который был бы создан специально для цели гигиены или для привития в массах нравственности. Слов нет, на материке Европы тоже существуют разные обычаи, даже тысячи их, но все они установлены только для того, чтобы иметь большую возможность или нравиться друг другу, или скрывать настоящее положение вещей, то есть маскировать нежелательные формы своих внешностей, нежелательные, конечно, только по субъективным понятиям, и ничтожество своего собственного внутреннего значения. Эти существующие там обычаи еще больше год за годом увеличивают двойственность личности и разума тамошних существ. Главное же от этого зло заключается в том, что в настоящее время там все аскианоцнел подрастающего поколения или воспитания сводятся и приравниваются лишь к усвоению имеющихся у них этих бесчисленных, порождающих только безнравственность обычаев. И потому с каждым годом, с одной стороны, декристаллизовываются в них десятками веков окристаллизовавшиеся данные для бытия богоподобного существа, а не просто, как они сами сказали бы, животного. А с другой стороны, их психика делается почти уже такой, какую наш дорогой учитель определяет словами: «В нем имеется все, кроме него самого». И действительно, мой мальчик, ввиду совершенного отсутствия хороших патриархальных обычаев, и благодаря их пресловутому воспитанию, современные существа этого материка уже окончательно превратились в так называемых автоматов или в живых механических кукол. В настоящее время уже любой из них может оживляться и внешне проявлять себя только тогда, если у него случайно нажмутся соответствующие, так сказать, кнопки тех уже имеющихся в нем запечатлений, которые механически воспринимались им в течение всего его подготовительного возраста. Без нажатия же этих кнопок тамошние существа представляют из себя только, как опять-таки говорит наш многоуважаемый Малана Средин, кусок комплетизированного мяса. Непременно следует, кстати, заметить, что тоже одной из главных причин такого состояния существ современной цивилизации служит тот же их онанизм. Каковая болезнь за последнее время стала там почти повальной и, в свою очередь, является следствием, опять-таки, их воспитания детей, благодаря установившейся в числе его правил одной злостной идеи, ставшей уже как бы неотъемлемой частью сознания каждого, а именно злостной их идеи, что говорить с детьми о половом вопросе абсолютно не следует. А между тем еще раз подчеркиваю тебе, что как раз это для их наивного разума маленькая идея, в значении которой никто из них не отдает себе отчета, относя ее просто к вопросу так называемого ими приличия или неприличия, явилась основной причиной того, что они дошли до такой феноменальной, так сказать, психической механичности. В этой совокупности определенных пониманий, именуемой ими воспитание, имеется даже и такой отдел, в котором разъясняется и точно указывается, что именно говорить детям, как они выражаются, прилично, и что говорить неприлично. Надо тебе сказать, что в конце моего последнего пребывания на поверхности твоей планеты мне пришлось подвергнуть моим специальным наблюдениям и даже очень детально изучить и этот тамошний злостный вопрос, чтобы и ты приблизительно знал о том, каким результатом приводит тамошнее современное воспитание детей. Я тебе расскажу только о том одном происшествии, которое как раз и служило первой причиной для дальнейшего моего специального интереса и к этому тамошнему недоразуменному вопросу.